квинтэссенция, сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. Иисуса Христа.
25 августа 2026 года, вторник, и, как всегда, в это время, в 12 часов дня, по московскому времени, Теос Медиа у вас в гостях вместе с Василием Ласточкиным. Кончается лето, осень уже постучала в окно, а скоро начнет громко стучать и в дверь. Мы с вами продолжаем читать книгу Иова. У нас сегодня 15 глава этой удивительной книги, и назвал я вот эту передачу таким необычным очень выражением. Я решил связать название этой передачи. «Спрятать невидимое». Вот о чем мы сегодня поговорим. Дело в том, что 15 глава книги Иова, она как будто начинает второй круг. Круг своего рода замкнутый, и здесь, как во всяком очень талантливом литературном произведении, все движется по спирали. Этот круг все уже и уже, но, тем не менее, второй круг начинается с того, что Елифаз, а потом и остальные двое его друзей будут опять предъявлять свои аргументы Иова. Первый круг замкнулся. Все, сначала Иов, а потом все трое его друзей высказались по поводу своего мнения о том, почему Иов страдает и насколько он заслужил эту боль и горе. И вот теперь, после возвышенной и неистовой речи Иова, снова на сцену выходит Елифаз, тот самый первый, самый друг Иова, который начал говорить. Забегая вперед, скажу, что Елифаз был самым старшим и самым старым по возрасту. Он скажет чуть позже в этой главе Иову, что он старше его отца по годам. И вот я повторюсь, вот эти друзья Иова, его утешители, которые внезапно каким-то образом, наверное, скорее всего, незаметно для самих себя, из утешителей превращаются в обвинителей и так далее. В общем, все это утешение превращается в спор. Спор по поводу того, почему Иову так больно и за что Бог его наказывает. Давайте еще несколько слов скажем о Елифазе. Я бы отнес этого человека, во всяком случае, такого рода людей, к разряду людей, которые, как у нас в России принято говорить, таким негативным оттенком, умничают. Мы часто, я слышал в детстве это от педагогов иногда, не умничай. Наш известный писатель Беленков говорит о том, что проблема ума в России приобрела остроту и одиозность. И действительно, с ним трудно не согласиться, что у нас как-то все получается, все горе от ума. Иногда, в лучшем случае, умниками называли людей ловких и, в общем, коварных. Но это редко. Как правило, когда мы говорим, что человек умничает, иногда даже употребляя такое выражение, как «мудрит чего-то», мы, конечно же, негативный контекст в это вкладываем. И вот Елифаз, он такой умник. Умник. И вот здесь мне хочется отметить одно очень важное качество в этих людях. Вот почему я назвал эту передачу «Спрятать невидимое». Эти люди, которых мы называем умниками, они часто достаточно хитры, чтобы спрятать свое невежество. Невежество, которое невидимо для них самих. Иногда и для окружающих. И вот в беседе с по-настоящему умным человеком, как правило, вот это невидимое невежество, оно встает. А эти люди могут очень красиво говорить, очень напыщенно. И вот я вспомнил, как это ни странно, удивительный роман Герберта Уэллса «Человек-невидимка». Все мы его знаем, его пытались экранизировать, на мой взгляд, совсем неудачно. Но дело не в этом. Меня что в этом романе больше всего поразило? Казалось бы, главный герой изобрел средство, чтобы стать невидимым. И затем посмотрите, как он пытается прятать свою невидимость. Потому что, будучи невидимым, он сталкивается с огромным количеством неудобств. То есть его не видят, на него наступают, на него спотыкаются, его толкают и так далее. Опасностей тоже ведь немало в этой невидимости. И вот он кутает себя шарфом, одевает очки и так далее, и так далее. Бинтует голову, чтобы невидимость свою спрятать. И мне сама вот эта идея, вот эта история, этот образ как будто намекает на то, что есть вещи, невидимые остальным, которые мы хотим спрятать в себе. Любопытно. И вот здесь я сделаю еще один комментарий, такой предваряющий. Хочу несколько слов сказать о так называемом или о так называемых мертвых языках. Потому что здесь Елифас демонстрирует эту мертвую речь. Но давайте вернемся вообще к пониманию мертвый язык. Наверное, стоит понимать это в двух как бы смыслах. В узком смысле слово «мертвый» по отношению к языку означает язык, который вышел из употребления. То есть язык, на котором не говорят. А латынь, древнегреческий, многие другие языки, они известны только специалистам, только в отдельных случаях. Ну, латыни больше повезло, по крайней мере, медики, врачи очень часто употребляют латинские термины, философы реже, но тоже. А так-то, в общем, язык мертвый, потому что на нем не говорят, хотя в свое время вся Римская империя говорила и писала, а потом и средневековая Европа вслед за ней на этом языке. Данте в этом смысле революционер, первый поэт, который написал свою великую божественную комедию на итальянском языке, вопреки традиционному тогда латинскому. Но это, что называется, узкий смысл слова «мертвый язык». Хотя, на самом-то деле, если задуматься, он совсем не мертвый. Этот язык очень живой и точный. Я знаю это, рассматривая словари латинские и древнегреческие, изучая Новый и Ветхий Завет, насколько этот язык жив, точен, образен и невероятно многообразен и многогранен. Но тем не менее, поскольку на нем не говорят, люди, обыватели считают его мертвым. Хотя я слышал от человека, который говорил, что читая Гомера на древнегреческом, ты получаешь ощущение такое, как будто с неба звезды хватаешь. Вот вам и мертвый язык. Но есть второе, более широкое, скажем так, и знакомое нам ближе употребление этого термина «мертвый язык». Это язык, который перестает передавать смысл, объяснять что-то, выражать мысль. Таков язык формализма, в том числе и формализма религиозного. Это язык фарисеев, которые за словами прятались, за словами в кавычках «правильными», пытаясь, как я уже неоднократно говорил, отцеживать комара и глотая при этом верблюда бессмыслицы всякого формального подхода к вере и жизни. И вот в этом смысле, конечно, речь Елифаза, его второе вступление вот в эту драму, его попытка уличить, обличить, уже не утешить Иова, она, конечно, мертвая, потому что за словами, которые он говорит, в общем, не стоит истина, это очевидно. И вот этот мертвый язык, который за правильными словами прячет свой страх, свою пустоту, бессмысленность, потому что ведь друзья-то его тоже напуганы, они тоже боятся, уж если с ним такое, с этим благочестивым, порядочным, добрым человеком, что же будет с нами? Речь Иова, я напомню, она принципиально отличается от речи того же Елифаза. Почему? Потому что она несет сознание читателя, а мы с вами читатели этой удивительной книги, живой смысл, искренние чувства, мысли, мы как будто чувствуем боль этого человека. Мы как будто ощущаем его жажду, его поиск смысла, стоящего за тем непостижимым, что его настигает и постигает. Итак, второй круг этих споров друзей с Иовом, который начинается, опять-таки, я повторюсь, с речи Элифаза, показывает, что друзья все больше и больше уходят от попытки найти истину в споре. Они все больше и больше стремятся доказать в споре свою правоту. Грань очень тонкая, мы сами, бывает очень часто, эту грань незаметно для себя пересекаем. Итак, вот сказав все это, мы начинаем свое достаточно беглое чтение 15 главы книги Иова. Спрятать невидимое за мертвым языком и при этом отказавшись от живого смысла. Смотрите, как Вильгат изощренно, я бы так сказал, обращается к Иову. Станет ли мудрый отвечать знанием пустым и наполнять чрево свое ветром палящим? Вообще, я повторюсь, конечно, это поэзия, поэзия высокого класса. Это литература в самом высоком смысле этого слова. И звучат эти слова, я не побоюсь этого слова, очень красиво. Есть такое удивительное слово в русском языке – изящно. Если не изощренно. Он хороший оратор. Отдадим должное Элифазу, учитывая, что в его словах, конечно, есть определенная доля правды. Никто же не будет слушать чушь, очевидно. И фальшивые деньги всегда делают похожими на настоящих, иначе их трудно пустить в оборот. И вот человек этот как будто плетет такие красивые узоры, но, тем не менее, все-таки не по существу. Что хочет сказать Элифаз Иову? Станет ли мудрый человек бросать слова на ветер? Станет ли он подчиняться этому палящему огню боли внутри себя? Станет ли он ловить слова с ветра своего настроения и бросать их на ветер своего жизнечувствия? Разве можно оправдаться, говорит Элифаз, словами бесполезными и речью, не имеющей никакой силы? То есть он намекает на то, что знание его пусто, что его слова бесполезны и бесплодны, из них ничего не рождается. И он отчасти прав. Но что можно родить из стона человека, который кричит от боли? Тем не менее, здесь ведь работает очень интересный принцип, который работает для всякого фарисея. Старая известная правда о том, что лучший способ похвалить себя – это, конечно же, поругать другого, потому что Элифаз здесь автоматически становится как бы выше Иова в своих собственных глазах во всяком случае. И вот он обвиняет, по сути дела, Иова в том, что он... говорит с ветра и бросает слова на ветер, что он подчинен своей боли и своему пристрастию. И дальше обвиняет в легкомыслии, причем в очень опасном. Ты отложил страх, он говорит ему, ты Бога не боишься. Ты считаешь за малость вот такую твою речь с Богу. Вот это, наверное, соотносится с такими поклонниками формальной торжественности. Существуют такого люди, которые придают всем своим внешним религиозным действиям такой строгий вид, вид официальный, вид торжественный. И, конечно, такое вот бюрократическое обвинение кого? Ты говоришь с Богом, так с соседями разговаривают, которые обидели тебя. Так нельзя, Иов. И да, конечно, речь Иова была страстной, неистовой, но она все-таки оставалась возвышенной. И да, это было возмущение. И заметим, в который раз, я еще и еще раз буду повторять эту мысль, что Иов ведь не утверждает свою абсолютную невинность. Нет. Чего он требует у Бога? Именно требует, не только просит. Требует объяснить, за что, почему, в чем его вина, если Бог подвергает его таким страданиям. И я еще раз напомню, ни Иов, ни его друзья вообще не понимают подоплеки происходящего. Что дело-то, в общем, тут не в том, в чем виноват Иов, а в том, насколько бескорыстна его вера. Потому что именно это бескорыстие враг душ человеческих ставит под сомнение в двух своих разговорах с Богом, описанных в первой и второй главе этой книги. Всегда повторяю это, и просто чтобы нас все время возвращать к этой точке отсчета, что называется. И вот позиция Иова, который требует суда, да, открытого следствия, доказательства и так далее, и приговора, вот, оно, конечно, друзей его возмещает. Потому что здесь очень важную мысль стоит понять. Конечно, как легко сказать, Бог всегда прав, потому что Он Бог. И, наверное, конечно, огромная доля правды в этом будет. Он святой, Он всемогущий, Он всеведущий, Он вечный. Но ведь из того, что Бог всегда прав, не следует, что человек всегда и во всем не прав. А именно к этому ведет свою опасную речь Елифаз. Раз Бог прав, значит, ты его правым быть не можешь, в принципе, по определению. Я вспомнил удивительные слова апостола Павла в послании к Римлянам, 2 глава. «А тем, которые постоянством в добром деле ищут чести, славы и бессмертия, вечную жизнь обещает Бог». То есть можно быть правым, во всяком случае, в своем отношении, в своем выборе, в каких-то своих поступках. У нас есть привилегия поступать правильно. И поэтому Иов отказывается верить в то, что он всегда и во всем не прав. Поэтому конечно, все мы знакомы с этим чувством вины. И прав Достоевский в своем романе, сказавший устами Мышкина, князя, мы все друг перед другом виноваты. Но не во всем и не всегда, я хочу оговориться. И я уже говорил, и еще раз повторю эту мысль, любые страдания, заслуженные, незаслуженные, насколько мы осознаем их заслуженность, они в человеке провоцируют чувство вины. И это в силу того, что вот эта триада, да, страдания, вина и смерть человека преследуют в его земном существовании постоянно. Поэтому и с психологической точки зрения любой страдающий человек, от чего бы и как бы он ни страдал, всегда чувствует себя виноватым в своих страданиях. Это такая вот психологическая дилемма постоянно нас преследует. И вот здесь Елифаз идет дальше в своих обвинениях. Он говорит и утверждает, что твое нечестие, Иов, настроило твои уста. Знаете, как вот мы настраиваем гитару, скрипку, рояль. А вот так же твоя нечестность настраивает твою речь. А это ведь не так. Уж если что и настраивает уста Иова, так это его боль, его обида, если можно сказать. И дальше смотрите, что он делает, этот изощренный оратор. Не я, Иов, а ты сам себя обвиняешь своими устами. И вот здесь смотрите, как он злоупотребляет вот этой искренностью Иова, как он использует его собственные слова против него. Ну, а дальше, в общем, обычные упреки, которые люди пожилые обращают к более молодым. Ты что, самый первый родился на земле? Ты что, все понял раньше других, Иов? Разве ты появился прежде холмов? Ты пришел в этот мир, который уже был таким, которым он сейчас является, и без тебя. И он, кстати, останется таким, когда ты его покинешь. Конечно, здесь есть своя логика. Отчасти, я подчеркну, только отчасти, оправданная. То есть этот умник говорит, что ты умничаешь, Иов. Не ты все это придумал. До тебя все это было, и после тебя все это будет. И, в общем-то, нас никто не спрашивал, родиться нам на этом свете или нет, где, как, когда нам появится, и что, как и когда с нами произойдет. Во многом мы ведь не решаем. Легко иногда говорить о том, что человек хозяин своей судьбы, но если глубоко задуматься, это ведь далеко, далеко не так. И Экклезиаст прав, когда говорил, что все решает случай. И дальше, конечно, Елифас продолжает. Опять-таки слова, в которых немалая доля правды. Разве совет Божий ты слышал? Разве ты знаешь его замысел? Разве ты привлек к себе премудрость Бога? То есть, разве ты смог привлечь мудрость Бога на свою историю, на свою сторону? Разве ты был на совете Бога, когда он все устраивал? Так звучит восточный перевод. Разве его премудрость на твоей стороне, с чего ты взял? Ну, иначе, если можно сказать более грубо, ты что думаешь, что Бог у тебя в кармане, что ли? Что он будет делать так, как ты пожелаешь? Что он будет отвечать тебе на все твои вопросы и так далее, и так далее. И вот смотрите здесь, какая идет ловкая подмена понятий. Как искреннюю веру Иова Елифас превращает в безумное заблуждение. В попытку присвоить себе мудрость Бога. Ну и Елифас, конечно, тут включает такого настоящего наставника. Ты знаешь то, чего не знаем мы? У тебя разве есть понимание, которое нам недоступно? И такой легкий намек на свой возраст. Между нами есть и седой старец, который старше твоего отца Иов. Так Елифас ловко намекает на себя самого, на свой возраст, на свое положение, на свой опыт, на свой авторитет. Ну и дальше, чтобы несколько смягчить удар от своего упрека, Елифас как будто меняет так тональность, его речь меняется, она вообще такая очень искусственная. И искусная, изящная речь, которая может усыпить при желании. Разве малость для тебя утешение Божие? И это неизвестно тебе. Разве тебе мало тех утешений, которые Бог предлагает тебе, Иов, в наших словах? Знаете, я вспоминаю иногда вот удивительную историю. Незадолго до штурма Бастилии, когда коменданту Парижа, главе Парижа пришли бедные голодные люди и сказали, что нам есть нечего. Он ответил им, этот высокомерный человек, что вам травы в поле, что ли, мало? И позже, когда Бастилия была разрушена, на фонаре на площади повесили этого человека с пучком травы во рту. И вот, вы знаете, вот такие утешители, они все больше и больше мне напоминают людей, которые сыпят соль на раны. Уж точно они не утешают нас. В латинском переводе Библии, в латинском переводе Библии, в Вульгате так называемый, вот эта мысль о том, что тебе мало утешения Бога, звучит иначе. Бог предлагает тебе утешение, а ты своими словами, Иов, ты это утешение останавливаешь. Иначе говоря, к чему ведет Елифаз? Ты нечестивый, ты нечестный, Иов. И потому не можешь принять то сострадание и сочувствие, которое мы тебе предлагаем вместе с утешением. Утешением от Всевышнего Бога, от Бога Святого и Справедливого. Смотрите, какие правильные слова. Ты только расчесываешь свои раны и больше ничего. Тоже отчасти правда, конечно. И, может быть, для самого Елифаза эти слова что-то и значат, но вряд ли они что-то значат для Иова. Ну, а Елифаз-то продолжает, он идет дальше, он же увлекся. Его вдохновляет вот это стремление победить споря, стать выше всех. К чему позывает тебя сердце твое? И к чему ты так гордо смотришь? Смотрите, он ведь тоже опять-таки это вот частичная правота, как она обижает иногда, хуже, чем полная ложь. И в этом проблема всегда вот с такими людьми. Они ведь хватаются за то, что есть, для того, чтобы доказать то, чего нет. В этом проблема. И от этого становится еще обиднее. Почему тебя отвлекают и отцепляют твои чувства, Иов? А это так. Нас всех наши чувства хотя бы частично, но ослепляют. Почему так сверкают твои глаза, Иов? Ты гордый. Ах, какой упрек. И вообще, ведь это чувство собственного достоинства, оно так легко переходит в гордыню, самодовольство, надменность. И гордость – это такая вещь, которую очень трудно в себе увидеть. И поэтому этот упрек любой человек всегда примет на свой счет. Ты гордый, скажут мне, я скажу, да, наверное. Потому что сам в себе я гордость видеть не могу. А если я ее вижу, то я уже как будто смирился. Удивительные эти качества, гордость и смирение. Они всегда невидимы для нас самих. Вот почему мы прячем свою невидимую гордость, и от нас прячется наше невидимое смирение. А Елифазу уже легко. Елизаветинский текст 12 стиха 15 главы книги Иова звучит так. «На что дерзает твое сердце, Иов? Куда возносятся твои речи? Зачем твой дух ты распаляешь против Бога? И такие речи произносишь своими устами». То есть Елифаз, по сути дела, воспитывает и отчитывает Иова, как подростка какого-то. А ведь не так давно это был человек, известный на Востоке, как порядочный, богобоязненный, богатый, влиятельный, сильный и всеми уважаемый. И, конечно, после этого не удивляет, что на всех троих друзей Иова на Елифаза, на Сафара и на Вилдада возгорелся гнев Божий, потому что они от имени Бога якобы говорят Иову совсем-совсем не то, что ему надо было услышать. И, конечно, тут немало звучит абстрактных, но все-таки истинных каких-то и богословских, и философских умозаключений. От этого не уйдешь. И в этом, кстати, вся прелесть книги Иова, потому что даже в словах его друзей есть определенная доля истины, да еще так искусно и изящно выражена. А потому эта книга и до сих пор вдохновляет нас, когда мы пытаемся осмыслить свои обстоятельства, свои переживания и свои беды. Но я позволю себе уйти на небольшую паузу, просто для того, чтобы перевести дыхание. Оставайтесь, пожалуйста, в эфире. Скоро я вернусь.
Квинтэссенция. Сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. Иисуса Христа.
25 августа 2026 года, 12 часов 30 минут в Москве. Теос Медиа у вас в гостях вместе с Василием Ласточкиным. А мы продолжаем читать книгу Иова. Сегодня у нас 15 глава, и мы говорим о наших попытках спрятать невидимое. Звучит парадоксально, и мы не случайно привели пример знаменитый роман Уэллса «Человек-невидимка». Человек, который пытался спрятать свою невидимость. Так и мы пытаемся прятать в себе то, чего не видим сами. И свою гордость, и свое смирение, и свое невежество. Итак, Елифаз подходит к сути, упрекая, обличая, воспитывая Иова, он утверждает в 14 стихе 15 главы книги Иова: «Что такое человек, чтобы быть ему чистым, и чтобы рожденному женщиной быть праведным?» С богословской, с философской точки зрения это правда. Это правда. Человек не может быть чистым и не может быть правым. Мало того, мы видим тут очень ловкий трюк, потому что Елифаз использует слова самого Иова против него. Только в прошлой передаче, вот книги Иова, 14 глава, с 1 по 4 стих, Иов говорил практически то же самое, что человек, рожденный женой, краткодневен, пресыщен печалями и так далее, как нечто мимолетное, суетное и несовершенное. И, в общем, Елифаз здесь как бы против Иова оборачивает его же слова. И я тут хочу вот что сказать. Вряд ли мы можем сказать, что Елифаз, мы этого не имеем права просто утверждать, желает Иову зла. Я так не думаю. Скорее всего, он, как и его друзья, хотят добра Иову таким, каким они увидят, но это люди, как правило, и мы часто попадаем, мы все и довольно часто попадаем в категорию тех людей, которых наш Господь на кресте сказал: «Прости их, ибо они не ведают, что творят». И это относится в том числе и к Елифазу, человеку умному, человеку, о которых можно говорить, что у них хорошо подвешен язык, но тем не менее человеку, который не понимает, о чем он говорит. Ну и вообще, конечно, у нас желание неистощимое в нас присутствует поправить, исправить кого-то другого, обличить, кроме самого себя, потому что это самый лучший способ себя похвалить. Ведь тоже нас похвалит, если не мы сами. И вот эта мысль, эти слова Елифаза, они как река просто струятся так, как мелодия такая. Изрекает он банальные, иногда двусмысленные вещи. Вот и святым своим Бог не доверяет, и небеса нечисты в глазах его. Какие-то слова-то интересные, с чего он взял, что Бог не доверяет своим святым? Опять-таки, в чем и когда? Доверил ли Бог Иову эту ситуацию? Да. Доверил ли он ему тайну, по которой эта ситуация возникла? Нет. То есть, да, не все и не всегда нам открывает Бог в своем замысле. Но какие-то ситуации он нам доверяет, почему-то утверждая, что мы выдержим те испытания, в том числе, которые он допускает в нашей жизни. И да, с одной стороны, вроде как-то звучит красиво. Нет безупречных святых и нет чистых небес. Они всегда какие-то облака или тучи на них. Да. Тем более нечист человек, который растлен, который пьет беззаконие, как воду. Это уже намек и очень непрозрачный. Давайте все-таки попробуем довести до конца эту мысль Елифаза. Но ведь и ты, Елифаз, раз уж нет чистых людей, тоже нечистый. как же тебе можно доверять, безусловно, во всяком случае, твоему пониманию этой ситуации? А ты утверждаешь как раз обратное. Вот почему он не удивляет, что наш Спаситель назвал фарисеев крашенными гробами. Духовно мертвые, но люди, обладающие потрясающими богословскими знаниями, словарным запасом и философскими способностями к философствованию. Опять-таки, может быть, в чем-то искренне желающим добра. Вот оно, как Клайв Льюис говорил, тонкое вино фарисейства. Ну, а дальше Елифаз переходит в такое в откровенное наступление на Иова. «Я буду говорить тебе, слушай меня. Я расскажу тебе, что я видел». Смотрите, наконец-то, вроде бы, мы ждем какие-то аргументы со стороны Елифаза, уж более или менее объективные какие-то. И вот эта длинная, пространная речь, которую Елифаз посвящает рассказу о жизни нечестивого человека. Жизнь нечестивого, да? Ну, смотрите, он не знает, сколько он проживет, он притесняет других. В его ушах звук ужаса среди мира и безопасности. Идет на него губитель. Он не надеется спастись от тьмы и видит перед собой меч. То есть Елифаз утверждает, что нечестивый человек, человек подлый, злой, плохой, это человек, который никогда и нигде не будет чувствовать себя безопасно. Человек, который никогда не знает, когда на него настигнет меч, беда, болезнь и так далее. Смотрите, скитается везде за куском хлеба, в его руках день тьмы. Нужда его пугает, теснота его одолевает. И вот тут стоит сказать. Вот что. Наверное, если бы речь шла о внутренней жизни человека, я во многом бы со словами Елифаза согласился. Потому что здесь описано то, что человек нечестный никогда не будет в мире согласен с самим собой. Никогда не будет уверен в чем-то важном, нужном и главном. А человек всегда будет бояться потерять то, что он нажил нечестным путем. Этот человек будет всегда бояться тех, кто сильнее и хитрее его. Это правда. Но что касается вообще объективного опыта человеческого существования, то тут Елифаз глубоко не прав. И на это, кстати, Иов ответит и неоднократно. Давайте вспомним 72-й псалом Асафа. Когда человек, молящийся, завидует беззаконным, их безнаказанности, успешности, их здоровью, их богатству, как там Высоцкий пел, у них и голова с похмелья не болит, и всегда хлебный мякиш за щекой. Вот поэтому тут Елифаз не прав. Иногда у нечестивых очень много получается в этой жизни, и живут они вполне успешно и богато, и ничего им не будет в этой жизни, многим из них. Конечно, переносный смысл этих речей Елифаза, он очевиден. Он хочет сказать, что от мук совести не уйдет никакой злодей. И от счастья, я еще раз говорю, от счастья он прав. И Елифаз как бы подводит черту под этим описанием вот этих, да, «видел я», говорит он. «Но видел-то ты не все, Елифаз». И об этом нам скажут последующие речи Елифаза. Но приговор-то какой нечестивому? За то, что был против Бога, противился Всевышнему, был горд, пресыщен и радикален в своем беззаконии. Теперь нечестивый живет в разоренных городах. Я смотрю, они как раз очень хорошо умеют города строить, как построил первый город Каин. Они живут в нежилых домах, у них нет семьи. Они не будут богатыми и влиятельными. Какая чушь, сколько людей подлых имеют и влияние, и богатство, и власть. Ну, это же очевидно, из земного опыта следует. С скончается не в свой день, умрет раньше времени и не будет зеленеет в своих глазах. Я еще раз повторюсь, это можно соотнести, наверное, до какой-то степени с внутренней жизнью нечестивого, подлого человека. Но если человек бессовестный, или как Павел их называл, апостол, сожженный в своей совести лицемеры, они даже укола совести уже не чувствуют. Как говорит Асаф, ожерели их глаза. И Елифаз сравнивает этих людей с плодами, которые падают с дерева, еще не созрев. Конечно, отчасти прав. Так опустеет дом нечестивца, и огонь пожрет шатры мздоимства. Он зачал зло и родил ложь, и утроба его приготовляет обман. Какой вообще подлый намек на то, что Иов страдает из-за своей собственной подлости. И вот, подходя к концу этой передачи, как бы мы ни старались спрятать невидимое, оно дает о себе знать. Даже не видя главного героя романа Герберта Уэллса «Человек-невидимка», не видя его, люди, они его спотыкаются, его задевают. А видя, что они видят? Не человека, а то те тряпки, которые он на себя намотал, чтобы казаться всем такими же, как все. В общем, это во многом этот образ мне пришел в голову, когда я хотел показать о том, что мы не сможем спрятать то, что в себе не видим. Это невозможно. И какими бы красивыми не были слова Елифаза и всех других друзей Иова, которые превратились из утешителей в оппонентов, а потом и в судей, в человеке есть дух. И как мы не так давно эту книгу притчей с вами читали, и этот дух светильник Господень, как утверждает книга притчей, 20 глава, 27 стих. Все дело в том, что мы иногда используем этот мертвый язык, язык, который не передает смысла, для того, чтобы спрятать то, чего у нас нет, чего мы не видим. В своем романе «93-й год» Виктор Гюго удивительные слова произносит о таких людях. Их называют формалистами, фарисеями, буквоедами, умниками, в плохом смысле этого слова. Говорит он на мертвом языке, тем самым замуровывая свою мысль в склепе прошлого. И вот недавно прочитал любопытные слова современного ирландского поэта из Дублина. Денис Дрискол. Вряд ли нам что-то скажет его имя, но удивительные слова он говорит. Жить, только жить. Мы готовы на все, чтобы только жить, чтобы только продлить эту чертову жизнь. Убивать в справедливых войнах, жрать фастфуд по дороге на службу, поглощать любые пилюли по рецепту из кулапа, облучаться в диспансерах, ждать аварий, чтобы отовариться чужой почкой, соглашаться на новое сердце, неважно какое, без гарантии, только бы билось. И вот здесь Елифаз – это человек, который, смотрите, как далеко он прошел от попытки утешить друга к желанию паразитировать на этой боли, чтобы возвыситься в своих собственных глазах. И вот интересно, вот эта невидимость нашего порока, нашей подлости, которая облекается в такие разнообразные одежды, философские, иногда богословские, удивительная вещь. Казалось бы, говоря правильные вещи, Елифаз должен был бы в чем-то убедить Иова. Нет, у него ничего не получится. И упрек в гордости очень болезненный для Иова, конечно же, прячет от Елифаза его собственное самомнение и его гордость. И вот, смотрите, я опять-таки вспоминаю, вот парадокс какой. Фарисеи, когда привели Христа к Понтию Пилату, смотрите, как они прятали за своей религиозностью, за своим чистоплюйством, привели его, чтобы и не вошли ведь вовнутрь, чтобы не оскверниться перед Пасхой, а при этом уже давно-давно испачкали свои сердца желанием убить невинного человека. Человека, который им самим ничего плохого не сделал. Странная штука. В устах таких людей, как Елифаз, очевидные истины превращаются в пошлые банальности. Как только мы используем их не по отношению к себе, а по отношению к другим. Я еще раз повторюсь, это вот тот самый подлый случай, когда мы хвалим себя, ругая других. И, конечно, Елифаз не может упустить такой шанс возвыситься в своих собственных глазах. И я еще раз повторюсь, я не упрекаю Елифаза в неискренности. Он ведь искренне верит во многое, во всяком случае, из того, что говорит. Но он входит в ту категорию людей, о которых Господь говорит на кресте, я повторюсь. Прости их, Отче, они не ведают, что творят. Как легко, оказывается, иногда бить страдающего человека дубиной правоты банальных истин. Как сложно иногда научиться сострадать, сочувствовать, сожалеть. И вот иногда религиозное сознание бывает подвержено вот такой вот душевной тупости, я не побоюсь этого слова, в которой человек иногда перестает видеть разницу, честно говоря, между собой и Богом, потому что Елифаз-то ведь это перестал видеть, хотя он обвиняет Иова в том же самом, что ты слишком легко и дерзко говоришь с Богом. И вот этот выход за черту допустимого именно в своем отношении к Богу, к жизни, к себе самому, к своей душе, я уже не говорю о ближнем, он очень характерен для людей, которые пытаются спрятать невидимое, свою невидимую гордыню и высокомерие. И как нам не вспомнить эти знаменитые слова царя Давида в одной из его молитв? «Да не наступит на меня нога гордыни, и да не изгонит меня рука грешника». Так кроткое сердце Давида обращается к Богу, без которого, конечно, быть человеком в принципе невозможно. И вот проблема духовно слепых здесь перед нами встает, о которой так точно сказал Спаситель в 9 главе Евангелия от Иоанна. Фарисеи говорят, мы не слепы. Он говорит, вот в этом ваши проблемы. Если бы признали свою слепоту, тогда вины бы не было на вас. А поскольку вы говорите, утверждаете, что вы зрячие, тогда вина на вас. Человек, который, не зная, утверждает, что он знает все, виноват хотя бы в том, что он не признает своей ограниченности. И поэтому я заканчиваю эту передачу пожеланием всем нам мужества, терпения и мудрости перед лицом непостижимого Бога в свете того невидимого, что мы пытаемся иногда от себя самих спрятать. Спасибо вам за внимание, всего доброго. До следующего вторника. До свидания.